Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 14 февраля Православная Церковь празднует память святого мученика Трифона. И сегодня мы поговорим об этом особо почитаемом в русском народе святом. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего святого?
Святой мученик Трифон был простого происхождения. Не так много известно о его семье, но совершенно ясно, что он был христианином с детства, а значит, уже родители его были христианами. Он происходил из малоазийской области Фригия, а именно из городка Кампсада, который был недалеко от Апомеи. Апомея – это самый большой фригийский город, и в целом вся эта область находится на территории современной Турции. Вот именно в этом цветущем краю он провел большую часть своей жизни, там прошло его детство. И известна такая биографическая черта, что, будучи отроком, святой Трифон пас гусей на берегу озера. Так что никакой знатностью и каким-то особым образованием он не отличался. Однако же этот образ его жизни, простой, крестьянский, он очень способствовал его внутренней духовной работе над собой, молитве, самоуглублению, и достаточно этот свободный график его жизни, он позволял ему преуспеть в главной науке, в постижении закона Божия, в постижении божественной воли.
А что еще известно о детстве и юношестве святого Трифона?
Известно, что уже с детства он совершал чудеса. Притом довольно многочисленные, он приобрел даже определенную известность в той местности, к нему стали обращаться за помощью, потому что этот отрок обладал особой чудотворной силой. Он мог изгонять бесов из людей и излечивать самые различные недуги. И кроме того, как об этом говорится в его пространном житии, был случай, когда жители этого города обратились к нему при нашествии неких вредных насекомых и гадов, которые вредили людям и угрожали уничтожить запасы продовольствия, которые должны были быть накоплены на всю зиму. Людям грозила голодная смерть. Это был очень серьезный эпизод в жизни того селения. И они, зная о таких вот совершенно сверхъестественных способностях святого Трифона, обратились к нему, хотя это был еще фактически ребенок. И вот он своей молитвой полностью прекратил это бедствие, исчезли все эти насекомые, эти грызуны, эти гады, и горожане спокойно вздохнули, они были очень благодарны.
Расскажите об исцелении дочери римского императора Градиана III святым Трифоном.
Это одна из таких наиболее ярких вех в жизни святого Трифона. Жизнь его была короткая, то есть он не достиг даже 30 лет, когда он скончался, но за эту короткую жизнь он успел совершить несколько таких ярких деяний, одно из которых вошло вообще в историю, потому что это была совершенно реальная историческая личность, император Градиан III, который управлял Римской империей в середине III столетия. И в 238 году, когда император Градиан зашел на престол, соответственно, был еще отроком святой Трифон, ему было 16 лет. И вот через год после воцарения у императора Градиана случилась большая семейная проблема. Его дочь, которую звали Градиана, она была поражена странным недугом, который на православном языке называется беснованием. В нее вошел бес, и эта Девушка, которая раньше отличалась цветущей красотой, умом и многими достоинствами, была очень привлекательной невестой для многих знатных людей, она впала в совершенно неадекватное состояние. И ее поступки показывали, что она ведет совершенно уже асоциальный образ жизни, что она не сможет просто строить нормально дальнейшую свою судьбу, находясь в таком состоянии. И отец ее, который обладал, конечно, особыми возможностями в излечении своей дочери, он все эти возможности пытался использовать, но ничто не помогало. Самые лучшие врачи, лекари, профессора, они были бессильны чем-либо ей помочь. И когда император находился в таком затруднении, не знал, что дальше делать, вдруг бес, который находился в его дочери, по какому-то особому божественному промыслу, произнес слова, что только Трифон может его изгнать. И тогда оставалось выяснить, какого Трифона имел в виду тот бес, который в этой девушке находился.
А было много Трифонов?
Конечно, это имя, может быть, было не самым распространенным в то время, но ясное дело, что ни один святой мученик Трифон носил это имя. Поэтому многих Трифонов, более-менее как-то сопричастных, наверное, с врачебным искусством, приглашали в императорский дом, но ни один не смог помочь. И вот тогда гонцы, которые возвестили в разные концы империи о том, что ищут лекаря Трифона, нашли как раз святого Трифона и предложили ему совершить это путешествие из Малой Азии в столицу, в Рим, для исцеления дочери императора. Надо сказать, что и сам император, и его дочь были язычниками. Но святой Трифон не отказался, потому что, в общем-то, против этого императора лично он ничего не имел, хотя Гордиан сам оставался в язычестве, но он никогда не преследовал христианскую церковь. То есть это был довольно веротерпимый человек, лояльно относящийся к христианскому исповеданию, и потому святой Трифон совершенно беспрепятственно решил совершить это путешествие. И надо сказать, что еще за 3 дня до его прибытия, а дорога занимала, очевидно, довольно большой период, потому что средства передвижения были весьма нескоростными вот, в то время. И за 3 дня до прибытия Трифона в Рим бес уже вышел из этой девушки, потому что он чувствовал, что Трифон приближается именно для его изгнания. Когда Трифон прибыл, сказал, что он готов исцелить дочь императора, император сказал, что она уже здорова. И он как бы предполагает, что исцеление ее наступило именно в связи с его прибытием, потому что бес об этом даже прямо и сказал, что не может вынести приближение Трифона. Но все-таки царю хотелось удостовериться, что причина недуга была именно в бесновании, о чем сказал ему святой мученик Трифон. И он попросил показать ему того беса, который находился в его дочери. То есть это, я бы сказал, очень редкий случай вообще в истории, когда просили не только об исцелении, но еще и об удостоверении.
Очень дерзкое желание, достойное императора, в общем.
Да, но если бы это был не император, а кто-то другой, наверное, бы святой Трифон мог бы отказаться от такого пожелания. Но здесь не было возможности отказаться, поэтому он сказал, что исполнит пожелание императора, но для этого ему нужно время. И вот 6 дней он находился в очень строгом посте, молитве, и просил Господа, чтобы он дал ему такую силу, не просто изгонять бесов, а именно заставить беса показаться в каком-то видимом образе. И Господь дал ему эту власть, так что когда на 7-й день император и синклит, приближенные, ожидали, что Трифон покажет им беса, Трифон явился и повелел бесу, которого он видел, а еще никто другой не видел этого беса, повелел, чтобы он явил себя в зримом образе. И все присутствующие в зале увидели черного пса с горящими глазами, который волочил голову по земле. Так описывается появление этого беса. На всех это произвело, конечно, страшное впечатление. Вот. И кроме этого, святой Трифон спросил этого беса, по какому праву он вошел в дочь императора. И бес ему сказал, что происхождение человека для него не имеет никакого значения. Имеет значение другое. Вот если человек христианин и ведет благочестивый образ жизни, то бесы не могут в него войти. То есть всякий раз, чтобы войти им в какого-то человека, нужно какое-то божественное попущение. И гораздо легче это попущение можно найти, если речь идет о человеке не христианского исповедания. И вот когда это услышали все присутствующие, то вскоре после этого многие тайно, а некоторые явно приняли христианскую веру.
Совершенно удивительный факт, исторический главное.
Да.
С чем было связано преследование святого мученика Трифона во время правления императора Трояна?
К сожалению, не таким долгим, как хотелось бы, было правление императора Гордиана. После него некоторое время царствовал Филипп, а затем на 2 года воцарился Декий, печально известный император, который царствовал с 249 по 251 годы. И вот за эти 2 года он успел причинить очень много зла христианской церкви. Он развернул широкомасштабное гонение. Это было одно из самых жестоких, одно из самых тяжелых для церкви гонений. Потому что, хотя и говорят, что любой гонитель христианства, конечно, это враг церкви, но все-таки гонения бывали разными. Мы знаем, что император Троян, который считается тоже гонителем христианства, он церковь преследовал скорее формально, потому что этого требовала языческая партия, а сам он абсолютно этому не симпатизировал. А вот что касается Декия, то он был лично заинтересован в том, чтобы как можно активнее преследовать христиан, и это сразу почувствовали все его наместники по областям и развернули очень жестокое гонение, которое тем более было тяжким для церкви, что оно было неожиданным. До этого гонения был довольно большой спокойный период, когда никаких гонений не было вообще. И вдруг, когда разгрозилась эта гроза, как гром с ясного неба, то многие христиане проявили малодушие. Многие отреклись от Христа, многие принесли жертву идолам. Так что, наверное, вот в этом компоненте гонение Декия было в кавычках самым успешным. Больше всего отречения от Христа ему удалось добиться. Но и в это гонение были такие герои веры, как святой мученик Трифон. Почему его начали преследовать? Потому что он был известен всей этой области именно не просто как христианин, а как христианский катехизатор, как христианский миссионер, как чудотворец, который своей деятельностью привлекал множество людей к христианской вере. Каждое его исцеление, оно было уже шагом вперед христианизации этой области, потому что и сам исцеленный человек, и его родные, и соседи, близкие, они об этом узнавали и, конечно, хотели принять ту веру, которая принадлежала святой Трифон, такой великий целитель и чудотворец. И вот именно если бы удалось гонителям заставить Трифона отречься от христианства, это было бы большим ударом по христианской общине той области. Поэтому правитель Акелин, епарх этой области, он приложил особые усилия для того, чтобы убедить Трифона отказаться от христианского исповедания. Не сразу он начал его истязать, пытался действовать дипломатическими методами вначале, но когда понял, что это все бесполезно, тогда приступил к обычным для того времени процедурам. То есть это были телесные, очень жестокие наказания, которые длились довольно долго, но которые не смогли сломить дух святого мученика Трифона.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о мученическом подвиге святого Трифона.
Это тяжело даже описывать, если представить себе воочию, как все это происходило. Но, с другой стороны, то, что святой мученик Трифон все это перенес и не отрекся от веры, это показывает, что, в общем-то, эти страдания – это признак его сугубой славы в Царстве Божьем. И начались эти страдания с того, что его подвесили на дереве и начали истязать, избивать железными крюками. Как правило, при таком способе истязания у человека не только кожный покров был полностью истерзан, но и куски мяса буквально отваливались от костей. Тем не менее, святой Трифон все это перенес. Тогда его привязали к лошади и начали волочить по земле. То есть, когда тело было уже изранено, истерзано, еще при этом туда попадала пыль, грязь, камни, то есть это дополнительные были для него мучения и страдания. После этого его одели в сапоги, в которые были вбиты вовнутрь гвозди. Так что каждый шаг доставлял ему особое мучение, гвозди впивались все глубже в ноги, и в таком положении, вот в таких сапогах его заставляли пройти довольно большое расстояние. Но ничто это не могло сломить его воли, он горячо молился Спасителю, чтобы он укрепил его в вере, чтобы он сподобил его мученического венца. И когда мучители поняли, что они бессильны изменить настроение его души и его крепость духа, они приняли решение казнить его через усечение мечом. Это был довольно почетный вид смерти в Римской империи. Так казнили римских граждан, так казнили воинов. И вот святой Трифон был должен именно так пострадать. Однако же они не успели привести приговор в исполнение, потому что святой Трифон скончался от ранее перенесенных страданий.
Какие существуют формы почитания святого мученика Трифона?
Эти формы многоразличны. Хотя есть такой парадокс. Этот святой, который так почитаем и в нашем народе, и в других народах, особенно вот в Болгарии, в Сербии, в Черногории, в Греции. Если посмотрим типикон, то ему положена всего лишь шестеричная служба. То есть довольно-таки скромно устав предписывает его почитать. Но вместе с тем это нисколько не умаляет его реальной известности и славы в нашем народе. И проявляется его почитание прежде всего в том, что люди молятся ему, обращаются к нему за помощью, приобретают его иконы, ставят у себя в жилищах. И само по себе многообразие икон святого Трифона, их многочисленность показывает, что это один из самых почитаемых святых.
А почему на многих иконах святой мученик Трифон изображается вместе с соколом?
А это совершенно особая история, которая связана именно с нашей Русской Православной Церковью. Поэтому и сюжет этот иконописный, когда мученик Трифон изображается на белом коне с соколом на правой руке, он распространен, как правило, именно у нас на территории Русской Православной Церкви. Потому что греки изображают его с крестом, болгары изображают его с виноградной лозой, а мы изображаем его обычно соколом. Эта история произошла в XVI веке, в правлении царя Иоанна IV Грозного, когда царь отправился на соколиную охоту, и его любимый кречет, которого по некоторым данным звали Адраган, он вначале очень успешно охотился, а потом вдруг вошел в какое-то особое состояние ярости, начал бить других соколов и в конце концов просто улетел. Так что сокольничи не могли проследить, где он скрылся. А надо сказать, что кречет – это самый крупный из соколов, это очень ценная птица, очень дорогая. Ее тяжело поймать, ее тяжело воспитать, чтобы она стала настоящей охотничьей птицы, поэтому потеря такой птицы – это всегда очень ощутимая потеря для любого охотника. И учитывая, что это была, тем более, любимая птица царя, то сокольничему, который потерял Адрагана, было предложено на выбор. Или он за 3 дня эту птицу находит, или платит за ее потерю своей головой. И вот этот сокольничий, которого звали Трифон Патрикеев, отправился на поиски. Несколько дней он пытался эту птицу найти, и безуспешно. Ну, вообще, надо сказать, что вероятность найти пропавшего сокола невелика. Если сразу его найти не удается, то потом это почти невозможно сделать, потому что скорость полета этой птицы очень велика, характер у нее свободолюбивый, и когда она чувствует волю, она уже практически недоступна для человека. И вот, когда он понял, что его усилия тщетны, что ему грозит скорая смерть, он помолился от всей души своему небесному покровителю, святому мученику Трифону, чтобы он помог ему найти пропавшую птицу. И после того, как он уснул в лесу, во сне ему явился святой Трифон в сияющем белом облачении на коне и держал на руке птицу. Сказал ему, чтобы он не печалился, вот взял сокола и вез его к царю. И когда Трифон Патрикеев проснулся, то он увидел, что сокол сидит на дереве рядом с ним. Это было несомненное божественное чудо, которое настолько поразило его, оно спасло его от смерти. И когда он привез сокола обратно к царю, который абсолютно уже не ожидал, что ему привезут пропавшего Адрагана, царь его богато наградил, и в дальнейшем безбедственная, беспечальная была жизнь этого сокольничего, который в благодарность святому Трифону тут же построил часовню на месте, где он нашел сокола, а потом на этом месте построил и храм. Так что этот храм до сих пор существует, это один из древнейших храмов Москвы, храм Святого Трифона в Напрудном. Это, причем, возможно, первый храм крестово-купольный, где именно употребляется такое строение свода. И этот храм с тех пор имеет такую особую славу, что он построен как раз на месте совершившегося реального чуда святого мученика Трифона.
Достаточно необычное чудо, можно сказать, даже уникальное.
Да, с этим вполне можно согласиться.
Скажите, пожалуйста, а где находятся мощи святого мученика Трифона сейчас?
Нельзя сказать, что они находятся где-то в одном месте, но глава святого Трифона находится в Черногории, в городе Котор. Правда, не в православном храме, а в католическом соборе святого Трифона. Католики тоже почитают этого святого, потому что святой это очень древний. Это святой всей христианской церкви. И вот там находится его глава. Ну а частицы его мощи, они находятся во многих местах. Например, в Москве, в храме святого мученика Трифона в Напрудном. Также в Марьиной роще. В Москве, в храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В Киеве, в Китаевой пустыне есть частица мощей. Так что я думаю, в любом большом православном городе, там, где есть ковчеги с мощами многих святых, можно найти хотя бы маленькую, но частицу его святых мощей.
В каких случаях принято молиться святому мученику Трифону?
Здесь есть такая интересная особенность. Святому мученику Трифону молятся преимущественно в случае, когда человек сталкивается с проблемой пропажи какой-то вещи, когда что-то потеряно, утрачено или украдено. В таком случае молятся святому Трифону, чтобы он помог вернуть ценную потерянную вещь или документы, или нечто подобное. И святой Трифон, как правило, помогает, и при том это бывает совершенно неожиданно, очень быстро. Так что вот это как раз, я бы сказал, то, чем он наиболее известен, почему его так и почитают, что он реально помогает в тех ситуациях, когда человек уже не надеется на чисто человеческие способы решения проблемы.
Расскажите про чинопоследование святого мученика Трифона против грызунов, которое содержится в Большом Требнике.
Действительно, в Большом Требнике есть особый чин, который читается, если где-то в Вертограде или на Ниве случается нашествие неких насекомых, гадов, грызунов. И там особым образом призывается именно святой мученик Трифон. Там совершается кождение, кропление крещенской водой, и все это сопровождается пением тропаря святому Трифону, читается молитва особая святому мученику Трифону. Причем я слышал это от священников, которые служат в сельской местности, которым случалось этот чин читать, он действует безотказно. Хотя в наше время некоторые рационалисты, даже в православной среде, говорят, что это несовместимо с духом чистого христианства, в этом есть какие-то элементы язычества, как можно молиться святому об изгнании там, каких-то крыс или хомяков, или сусликов. Но это говорят люди, которые живут в благополучных городских условиях, которые привыкли покупать продукты в супермаркете и которые не понимают, какой урон хозяйству могут нанести вот эти вот как раз грызуны, гады, вредные насекомые и так далее. Поэтому для сельских людей, которые гораздо ближе к реальной жизни, к живой природе, святой мученик Трифон – это действительно очень почитаемый святой, который может реально помочь им избавиться от того бедствия, который может нанести серьезный урон не только их семейному бюджету, а вообще их благополучию и даже в какой-то степени их жизни. Сейчас, конечно, уже больше как бы социальная защищенность человека, уже от голода люди, слава Богу, не умирают, но тем не менее для любого человека, который близко связан с землей и с ее плодами, святой мученик Трифон – это ближайший помощник.
Отец Дмитрий, какие современные чудеса святого Трифона вам известны?
Таких чудес очень много. Нетрудно их найти и в интернете, потому что многие люди, которые сталкивались со случаями благодатной помощи святого Трифона, они об этом не молчат, они об этом рассказывают, и эти рассказы многочисленны. Ну, вот, например, мне особенно запомнился рассказ, когда одна верующая пожилая женщина горячо молилась святому Трифону о том, чтобы он помог с жилищной проблемой ее дочери, которая долго не могла никак обрести собственное жилище. После какого-то времени, проведенного в такой молитве, дочь получила квартиру получила государственную квартиру на улице Трифоновской. Вот это настолько поразило всех людей, которые знали о том, что эта женщина молилась именно тому Трифону, что случай этот приобрел большую огласку. Кроме того, одна женщина рассказывает о том, что когда она была в Сербии, она ехала на такси, вот довольно большой какой-то отрезок расстояния, в другой город. Вот, и когда она уже приехала в другой город, она заметила, что у нее потерялся мобильный телефон, в котором были все контакты. То есть она оказалась просто отрезанной от всего мира, находясь в гуще событий. Она ни с кем не могла связаться, потому что не знает ни языка, не знает, кому теперь ей обращаться. Все было в телефоне. И она начала вспоминать, где она могла его потерять. Ну, гарантии не было, но, возможно, она где-то потеряла его в такси. И вот она пошла просто на центральную городскую площадь этого города, где стоят машины такси, где стоят десятки машин такси. И у первого попавшегося таксиста спросила, где можно найти телефон, который она, возможно, потеряла в такси. И вот неожиданно вдруг этот таксист проявил к ней большое внимание, он созвал всех таксистов, которые там были, начали выяснять, кто ехал из того города сюда за последнее время, начали созваниваться, выяснять, нашли того таксиста, который ее вез, и он, как только появился, тут же принес ей телефон, сказал, что он как раз попал между сиденьем и дверью. То есть, на первый взгляд, можно считать, что это счастливое стечение обстоятельств. Но если посчитать вероятность того, что все так должно было сложиться, то она будет настолько незначительной, что помощь того Трифона будет гораздо более реальным объяснением, что у нее все это так хорошо получилось.
Отец Дмитрий, в последнее время 14 февраля у многих людей все больше ассоциируется с праздником Святого Валентина, а не Святого Трифона. Так какой из этих праздников нужно отмечать православному христианину?
Здесь не может быть двух мнений. Православный христианин 14 февраля должен праздновать память святого мученика Трифона, который был великим святым, который празднуется православной церковью именно в этот день, который чествуется на самом деле очень широко. В Болгарии так это один из самых почитаемых праздников Трифона Зарезана, который сопровождается очень интересными народными обрядами, гуляниями, празднованиями, торжествами. И поэтому я думаю, что такой искусственный праздник, как День Святого Валентина, он абсолютно не должен в этот день никак вообще вспоминаться. Потому что у нас, конечно, есть в церкви святая святой мученик Валентин. Но, во-первых, день его памяти совершенно иной, не 14 февраля. Во-вторых, в его жизнеописании мы не находим того, что ему приписывают вот эти вот имиджмейкеры, маклеры, которые заинтересованы в том, чтобы придать коммерческую окраску всему этому.
Какие-то якобы тайные браки там и все это.
Да, это все совершенно надуманная история, секулярная история. Потому что даже католики празднуют День Святого Валентина не 14 февраля. И даже у них память Святого Валентина, она гораздо ближе к нашей православной памяти и к образу Святого Валентина, чем то, что сейчас придумано.
Это чистая выдумка получается.
Да, это выдумка просто
рекламщиков.
Да, тех, кому выгодно немножко оживить торговлю в этот мертвый сезон.
А как вы считаете, отец Дмитрий, нужно ли православным христианам объяснять недостоверность и неосновательность праздника Святого Валентина другим людям?
Мне кажется, в этом нет большой необходимости. Наверное, мы поступим более правильно, если будем более глубоко, более искренне и активно почитать святого мученика Трифона в этот день. И тогда эти люди, увидев, с какой любовью мы относимся к святому мученику Трифону и какую реальную помощь, какое благодатное содействие он оказывает нам в нашей жизни, они сами проникнутся к нему уважением и вместо праздника святого Валентина будут чтить память святого мученика Трифона.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.